Страница 407. По свидетельству Кушнера, метод психологического реализма держит в плену немалую часть наших пролетарских писателей, подменяя проблему создания нового человека проблемой психологических переживаний в обстановке формирования новой жизни и нового быта. Социологическое строительство низводится при этом до служебной роли фона, на котором развертывается личная драма персонажей, и игнорируется массовая психология. Законным отпрыском психологического реализма является и совершенно невероятная теория непосредственных переживаний. Кушнер рекомендует марксистским литературоведам вырубить и выкорчевать все эти заросли вредных литературных традиций и ложных теорий. Другими словами, писателям после всех принесенных им жертв предлагается попросту перестать быть художниками и превратиться в пропагандистов сталинской тактики. Страница 408. Неизбежный вывод отсюда тот, что писатели, чувствующие себя настоящими художниками, не находят себе места в литературе и перестают писать. Но обозреватель буржуазной и попутнической литературы за 1929 год Ермилов делает и другой весьма любопытный вывод. Оказывается, что под давлением неисполнимых зданий в литературе происходит дифференциация. Одновременно с усилением крайнего левого фланга оформляется также и крайний буржуазный фланг. Правые попутчики, до сих пор надеявшиеся еще кое-как поладить с властью, теперь потеряли последнюю надежду на возможность приспосабляться и возвращают себе свободу творчества. Ермилов подкрепляет это свое наблюдение ссылкой на обнаружившийся в последние 2-3 года усиленный интерес к героям и к психологии Лермонтова. В последних произведениях Пельника, замечает критик, наблюдается романтическая идеализация сильной авантюристской личности, индивидуалистически анархически противополагающей себя общественной среде. К индивидуализму, анархичности и стихийности склоняется в последние годы и эмоциональная доминанта творчества Всеволода Иванова. Вокруг Пельника образуется сейчас целая литературная школа молодежи, разрабатывающая те же мотивы. Так, вместе с Павленко Пельняк пишет рассказ о Байроне. Другой его молодой последователь, Андрей Новиков, пишет сатирическую повесть «Происхождение туманности», в которой, по утверждению того же Ермилова, советское строительство представлено как вакханалия организационно-бюрократического безумия. И в качестве центрального образа отчетливо вырисовывается образ мелкобуржуазного анархистующего интеллигента. Тоже изображает и сам Пельняк в очерке «Новый мир», написанном вместе с Платоновым. Мы уже отметили некоторого рода наступление интеллигенции в романе «Федина братья». Критика отметила, что и в «Зависти» Олеши, носитель индивидуализма кавалеров, слишком щедро наделен положительными чертами, чуткостью, чутьем красивому и так далее. Если в других литературных произведениях интеллигенты выступают с отрицательными чертами, делячество и приспосабливаемости, мимикрии, ивнев, грабарь, то и это толкуется критиком как признаки укрепления буржуазного лагеря литературы, накопления сил, роста активности этого лагеря, который уже стремится создать цельный, законченный образ новобуржуазного героя. Мы встретим те же симптомы в других областях творчества, доказательство, что наблюдения Ермилова не случайны. Конечно, при положении, сложившемся в России в 1930 году, подобные оппозиционные настроения не могли проявляться свободно, не спасало писателя от преследований даже видимая лояльность. Сам Ермилов попал под подозрение у власти, и ему пришлось формально извиняться в «Правде». Принес покаяние и Виктор Шкловский, печатно отрекшийся от своего формализма в литературной газете. Страница 409. Особенно плохо пришлось, конечно, правому сектору советской литературы. Последние произведения Всеволода Иванова и Бабеля не были пропущены цензурой. Пельняк должен был переделать свое «Красное дерево», а его прежние произведения запрещено перепечатывать. Поневоле замолчал Булгаков и многие другие. Николая Никитина заставляли 6 раз уточнять идеологию его пьесы «Азия», и все-таки после всех переделок не допустили ее постановки. В Москве убеждены, что и самоубийство Маяковского имело причиной, наряду с его разочарованием в успехах коммунизма, запрещение уже поставленных на сцене после многочисленных исправлений и урезываний 2 других пьес «Баня» и «Клуб», в которых начальство не без оснований усмотрело сатиру на советскую власть. Мы уже увидели, что заподозрен и пролетарский центр литературы в лице Лебединского и его единомышленников. Очередное доверие власти перешло к Безыменскому, успешно подвязающемуся на амплуа Демьяна Бедного. При таких условиях неизбежно в дальнейшем понижение общества общего уровня творчества советских писателей, но есть опасность, что к этому же результату приведет и другая, более постоянная причина. Предстоит выступление в литературе поколения, выросшего и воспитавшегося в период времени после Октябрьского переворота. Это поколение уже совершенно не связано с прошлым ни школой, ни самообразованием. Об условиях воспитания этого поколения будем подробно говорить в последнем очерке этого тома. Мы останавливаем рассказ об эволюции литературного творчества в Советской России, так сказать, на полуслове. Читатель видит, что здесь, как и в других областях жизни, сложилось положение до последней степени напряженное и неустойчивое. Не дело историка предсказывать возможный исход. Во всяком случае, можно констатировать, что и в этих чрезвычайно трудных обстоятельствах русская литература, взятая в целом, не утратила жизненности и внутренней силы сопротивления. Библиография. Библиографию советского периода литературы смотрите в книге Владиславлева «Литература великого десятилетия. 1917-27 годы». Том 1. Госиздат. 1928 год. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков собраны под редакцией Лидина в книжке «Писатели». Второе издание, исправленное и дополненное. Москва. 1928 год. Общий обзор советского искусства, литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, театра, кино, музыки можно найти в английской книге Джозефа Фримана и Джошуа Книтца. Точка зрения советская, но для иностранного читателя авторы, видимо, старались сохранить объективность. Хороший подбор фактов и большая осведомленность. Общий обзор советской литературы смотрите в сборнике статей «Советская литература. Рим». Итальянского знатока истории русской литературы и автора многочисленных работ на эти темы Эторе Логата, профессора славянских литератур в Неаполитанском университете, с приложением обстоятельной библиографии, 1928 год, страница 410. Развитие, разветвление, идейная борьба различных течений и воздействие правительства на них изложены Вячеславом Полонским в очерках литературного движения революционной эпохи, Госиздат, 1929 год. Смотрите также Коган «Литература этих лет. 1917-23 годы». Иваново-Вознесенск. 1924 год. Его же «Литература великого десятилетия». Москва. 1928 год. Декларации различных литературных течений рассмотрены в книге Аксенова «Современная русская критика. 1918-24 годы». Ленинград. 1925 год. Краткая характеристика различных школ критики дается у Мустанговой «Современная русская критика. Прибой, 1929 год. Сборник статей Валерия Полянского, Лебедева, Госиздат, 1927 год. О кузнице, октябре, молодой гвардии, перевале. Смотрите статьи Воронского в его литературных портретах. Том 2. Федерация, 1929 год. Протоколы совещаний 9 мая, факсимили замечаний Ленина против футуристов и так далее, изданы в сборнике «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата», Госиздат, 1925 год. Многочисленные статьи в журналах против Переверзева составляют целую литературу. Из отдельных книг назовем сборник, вышедший под редакцией Горбачева «За марксистское литературоведение. Академия. Ленинград. 1930 год». И работу Щукина «Две критики. Плеханов. Переверзев. Госиздат. Москва. 1930 год». Точка зрения большинства и меньшинства РАПа изложены представителями обеих сторон в ряде статей в сборнике «К творческим разногласиям в РАПе». К областной конференции ЛАП «Прибой. 1930 год». Отдельно взгляды большинства развиваются в сборнике «Творческие пути пролетарской литературы», Госиздат, 1929 год. Взгляды меньшинства в сборниках «Удар» и «Удар за ударом», Госиздат, 1930 год. По тематике советской литературы, кроме разобранных в тексте беллетристических произведений, смотрите литературные журналы «Красная новь», «Новый мир», «На литературном посту», «Молодая гвардия». Там же и критические отзывы, отчасти собранные в книгах Воронского, Лежнева, «Современник», Эльсберга, «Кризис попутчиков и настроение интеллигенции» Селивановского, «В литературных боях» Горбачева и так далее. О половом вопросе среди молодежи смотрите сборник под редакцией Гусева «Какова же наша молодежь?» Госиздат, 1927 год. Отклики читателей смотрите в книге «Голос рабочего читателя» издательство «Красная газета», Ленинград, 1929 год. И у Топорова «Крестьяне о писателях, 1930 год. Стенограммы и материалы первого съезда крестьянских писателей изданы в книге «Пути развития советской литературы», Госиздат, 1930 год. О новейших явлениях в области советской литературы смотрите «Ежегодник литературы и искусства» на 1929 год, издательство «Секция литературы, языка и искусства» Коммунистической академии, Москва, 1929 год. Остальные библиографические указания в перечисленных здесь книгах.